Глава 6. Побег. «Дмитрий?» В телефонной трубке раздался металлический голос. «Я слушаю». «Машина подана, вас ожидают. Черный «Шевроле». «Спасибо, выхожу». Сразу после Верховного Мага я прыгнул в Альтамеду и вышел из Барлеоны. Вновь нахлынула головная боль, сигнализирующая о том, что мне необходимо отдохнуть. Поэтому пришлось сделать себе инъекцию обезболивающего. Вначале я очень удивился, когда в ванной обнаружил универсальную аптечку. Однако экспресс-расследование расставило все по местам. В услугу «домашняя уборка» входило обновление и замена препаратов. При этом, если домашняя универсальная аптечка отсутствовала, компания по договору обязана поставить прибор со всеми необходимыми веществами. Удобная штука, оказывается, «домашняя уборка». Нужно чаще ею пользоваться. Проверив, что все приборы отключены, я накинул куртку и закрыл за собой дверь. Надеюсь, я все же когда-нибудь сюда вернусь. Полностью тонированная машина ожидала меня у самого подъезда. Стекла были настолько непрозрачными, что даже лучи заходящего солнца не пробивались сквозь них. Когда открылась дверь, я едва сдержал ухмылку. Толщина и монолитность двери внушали уважение. По всей видимости, машина была пуленепробиваемая. Интересно, если в нее зарядить из РПГ, она выдержит удар? Черт, о чем я только думаю. Я с головой нырнул в тусклое пространство огромного салона, после чего двери сами собой захлопнулись, и я очутился в темноте. Не успели мои глаза привыкнуть, как в тело воткнулись два штырька. Я хотел было возмутиться, как челюсть свело судорогой. По телу прошла волна электрического разряда. «Какого?» Начал было кричать я, однако волна повторилась. Потом еще раз. Еще. Пять кратковременных, но оттого не менее болезненных ударов током прошли по моему многострадальному телу, прежде чем в салоне включился свет. «У вас интересные враги, господин Дмитрий», произнес лысоватый мужчина неприметной наружности, устроившийся на переднем сидении и направивший на меня какое-то устройство, из которого торчали два провода. «Прошу прощения за боль. Она была необходима». «Какого хрена?» — закончил я свой крик. «Вам в кожу были имплантированы три определителя», — спокойным голосом пояснил мой собеседник, словно его ничуть не смущало мое раздражение. «Насколько я понял, вы были заключенным. Правительство просто так своих подопечных не бросает?» «Три определителя?» До моего сознания дошли слова мужчины, и я немного успокоился. Во всяком случае, перестал ерзать в попытке выбраться наружу. «Два в ноге, один в руке, чуть выше запястья. Вы его можете даже нащупать. Сейчас определители деактивированы, но нам необходимо будет выполнить незначительную операцию, чтобы их удалить. Они питаются от вашего организма и буквально через 3 часа вновь начнут работать. Нам нужно ваше согласие на хирургическое вмешательство. В противном случае мы не сможем оказать вам услугу, и наш контракт будет разорван». «Разрешаю», — тут же согласился я, так как мне совершенно не нравилось осознавать, что во мне есть какие-то чужеродные предметы. «Вы что-то говорили о врагах. Причем тут они? Я вас не очень понимаю». «Кто-то очень не хочет вас терять», — начал пояснять мужчина, что-то набирая на наладонном коммуникаторе. «Машина уже взята под надзор. Мало того, на нее нацепили несколько датчиков, определяющих количество живых существ на борту. Это чтобы мы вас ненароком не выбросили в канализационный люк. Давно не встречал столь плотной опеки. Вы кому-то хорошо насолили, если против вас наняли таких профи».
«У вас же есть план?»
«У нас все есть, господин Дмитрий. Однако мне нужно будет получить от вас еще одно разрешение. Я вколю вам препарат марлоксин, и вы на 2 часа умрете. В прямом смысле. Одновременно с этим нашему человеку, которому уже вкололи марлоксин, будет введен антидот, после которого он оживет. Нам нужно взять анализ вашей крови, чтобы определить нужную дозу марлоксина. Ваша смерть и возрождение этого человека должны пройти одновременно».
«Вы хотите меня убить?» — удивился я.
«Временно.
Мы специально не стали уничтожать еще один жучок, показывающий ваше местоположение. Это не правительственная разработка. Кто-то еще следит за вами. Как только вы умрете, жучок будет трансплантирован ожившему. Наша задача — переключить внимание слежки. Какие гарантии, что я выживу? Умирать в этой жизни мне еще не приходилось. Никаких, — ухмыльнулся мой собеседник. Кроме того, что мы не получим причитающийся нам гонорар. Мы очень меркантильные люди, господин Дмитрий, чтобы позволить себе тратить лишнее. Мы приступаем к операции, или вы не готовы умирать? Приступаем, — бросил я, прекрасно понимая, назад пути уже нет. Старик узнает, что я попробовал сбежать, и обязательно предпримет какие-то действия, вплоть до того, что похитит меня и запрет в своем подвале. Ради безопасности. «Положите руку на прибор», — попросил мужчина, протягивая в мою сторону небольшую коробку, на которой зеленым фосфорисцирующим светом горела нарисованная рука. Положив руку, я почувствовал укол, смахивающий на комариный укус, после чего мир заплясал серыми красками и исчез.
«Располагайтесь!»
Сквозь темноту послышался незнакомый женский голос. Я попробовал открыть глаза и с удивлением осознал, что не испытываю абсолютно никаких трудностей. Лежу на спине, смотрю на светлый потолок, руки-ноги шевелятся, голова не болит. Желая окончательно убедиться, что со мной все хорошо, я рывком уселся и увидел в паре метров от себя симпатичную девушку лет 30, убирающую в сторону шприц. «Еда в холодильнике», — произнесла она, не обращая внимания на то, что я собираюсь встать с кровати. «Следить за тем, чтобы она никогда не заканчивалась, будем мы. Капсула последней версии у стены». Девушка указала рукой на железную коробку. «Подключена, проверена, но не настроена. Тут вам придется действовать самостоятельно. Подключение, как было указано в техническом задании, осуществляется через 7 дополнительных серверов. Как только один из них будет взломан, вам придет оповещение. Автоматическое разъединение с Барлеоной настроено на момент взлома 5-го сервера. 6-й и 7-й будут уничтожены. Все контакты с внешним миром только через Барлеону. Интернет и телефон отсутствуют. Где вы находитесь, вы не знаете, так что выудить эту информацию в игре, даже сканируя память, невозможно». «Корпорация может сканировать память?» «На текущий момент информации о наличии технических средств, способных сканировать долгосрочную память, у нас нет. Зато краткосрочную — да, могут. Уже научились. Прошу поставить свою цифровую подпись. Стоимость наших услуг составила 19 миллионов кредитов».
«Вы все организовали без предоплаты?» — удивился я, вводя цифровую подпись.
«Что, если бы у меня не было таких денег?»
«Мы предварительно проверили состояние вашего реального и игрового счетов», — улыбнулась девушка, принимая платеж.
«Только что клан легенды Барлеоны стал на 19 миллионов беднее. Вы платежеспособный человек, Дмитрий Махан, поэтому мы не стали рисковать. Кто знает, может, за вами следят не только в реальности, но также тщательно отслеживают все ваши счета и передвижение денежных средств. Наши услуги дорого стоят. Но мы полностью оправдываем каждый вложенный кредит. Привычная вам одежда в шкафу?» Махнула рукой куда-то в неопределенность девушка, и только сейчас я обратил внимание, что облачен в серую пижаму. «Если возникнут вопросы или пожелания, на столике находится телефон. Просто поднимите трубку, вызов пойдет автоматически. Информация о взломе серверов Каскада будет приходить непосредственно в Барлеону. Мы добавили в капсулу небольшой модификатор. Что еще? А, Сергея, инициировавшего ваше исчезновение, мы временно изолировали. Время изоляции по согласованию с ним 3 месяца. Его изоляция входит в оплаченную вами стоимость работ, поэтому за него не переживайте. Если у вас ко мне нет никаких вопросов, то я вас оставлю. Обживайтесь, осматривайтесь. Ближайшие 3 месяца это помещение станет для вас домом. Всего доброго».
Девушка ушла, закрыв за собой дверь на несколько замков. При этом с внутренней стороны, кроме дверной ручки, не было ничего. Я несколько раз дернул и удостоверился.
Меня заперли. Совмещенный санузел с огромной ванной, в которой могла поместиться небольшая лодка, в противовес ей маленькая кухня, по площади едва ли не ровня ванной, огромный холодильник, набитый едой быстрого приготовления и, что приятно, моим любимым пивом. Одна спальня с полуторной кроватью и игровым коконом последней модели. Огромный шкаф с одеждой различного фасона, но моего размера. По сути, еще одна комната, превращенная в шкаф. И все. Больше у меня не было совершенно ничего. Даже окон не было в этом склепе для фараонов. Учитывая возможности капсулы считывать краткосрочную память, спрятавшие меня люди тщательным образом следили за безопасностью моего тела. Отлично. Теперь можно разговаривать со стариком и Фениксом с позиции силы. Угрожать мне физической расправой уже никто не сможет. Наспех перекусив, едва ли не силой затолкав в себя несколько гамбургеров, я влез в игровой кокон и принялся настраивать его под себя. Сканирование физических параметров организма, сканирование мозга, настройка волн, считывающих и инициирующих сигналы, настройка систем питания, отвода отходов и поддержания организма. Настройка, настройка и еще раз настройка. Пришлось повозиться с капсулой 3 часа, пока перед глазами не засияло долгожданное сообщение «Вход в Барлеону разрешен». Радовало одно. Капсула была не просто последней модели. Она была еще и длительного подключения с возможностью нахождения в Барлеоне до полугода. Это мне сейчас как раз и нужно. Вход.
«Хозяин, какие будут указания?»
Поинтересовался Вилтрос, едва я развалился в своем кресле. Сейчас нужно принять решение о том, на чем прежде всего нужно сосредоточить внимание. Перед глазами пронеслось оповещение о том, что клан стал беднее на огромную сумму денег. Однако в казне по-прежнему оставалось 17 миллионов золотых. Да и у меня на личном счете валялось порядка 7 единиц золотых с 6 нулями. Так что финансовый кризис клану не грозит. Никаких выплат в ближайшее время не было. Все налоги, во всяком случае, на ближайшие полгода выплачены. Так что можно заняться непосредственно игрой. «Гости в замке есть?» — уточнил я у дворецкого насчет шаманов. «Вдруг кто-нибудь еще шатается по замку вместо того, чтобы проходить регистрацию на материке и обновление механики класса?»
«Нет, они покинули Альтамеду еще позавчера»,
— с поклоном ответил Вилтрос.
«Когда?»
«Позавчера», — невозмутимо повторил гоблин.
«Пинг!»
— в голове возникла мысль о Настарии. Прошла секунда, и голова едва не взорвалась от гневной тирады девушки.
«О, его величество изволили вернуться! Я даже спрашивать не буду, где тебя носило 4 дня! Ты в курсе, что из-за тебя я провалила посещение губернатора? Ты хоть представляешь, как трудно было получить приглашение?»
4 дня? Я залез в настройки и с громадным удивлением уставился на системное время. Если мои глаза не врали, то в Барлеоне я последний раз был 4 дня назад. Даже 4,5. Это сколько же меня прятали? Вернее, сколько я был мертв? Почему меня не предупредили о том, что процедура заняла так много времени? «Никто не ограничивал тебя в том, чтобы пойти одной», — ответил я, не желая быть мальчиком для битья. «В Барлеоне нельзя зависеть от других игроков. Если меня нет, то твое приглашение автоматически становится приглашением на одного человека. Не нужно вешать мне лапшу на уши».
«В том-то и дело, что бонус от посещения нас двоих гораздо больше, чем от одной меня».
«Ты была на приеме?»
«Была».
«С губернатором встречалась?»
«Нет, он отказался со мной встречаться, так как я пришла одна».
«Так не бывает. Нельзя делать привязку к игроку, который находится вне игры».
«Я знаю. Разработчики уже оповещены. Ищут ошибку». «Дим, я волновалась».
«Отбой связи. Мне нужно разгрести дела».
4 дня. Что произошло за это время в Барлеоне? В реальности? Ищут ли меня?
Трезвон амулета вернул меня обратно в игру. Достав амулет, я одновременно с ним развернул почтовый ящик и печально вздохнул. Опять несколько тысяч писем. Вновь пару часов нужно тратить на то, чтобы их разобрать.
«Слушаю».
«Дмитрий, это Марина. Найдешь на меня минутку?»
«Марина?»
Вначале я не очень понял, какая такая Марина. И только спустя мгновение меня озарило. Мирида прозорливая.
«Марина», — подтвердили с противоположного конца амулета.
«Вроде сейчас есть время. Я тебя слушаю».
«Дмитрий, как ты смотришь на то, чтобы сегодня встретиться и поговорить? Я так долго откладывал этот разговор, что наконец-то поняла, что он необходим. Что скажешь?»
«Давай встретимся», — согласился я. У меня уже не было по отношению к Марине никаких отрицательных эмоций. Какая разница, что она сделала год назад?
Главное, к чему меня это привело.
«Предлагаю сегодня в Золотой Подкове. Угощу тебя лучшим блюдом Барлеоне».
«Заметано. Часов через пять. Ты не против?»
Несмотря на неожиданность звонка, с Мариной я собирался встретиться давно, но все руки никак не доходили. То одно наваливалось, то другое. Раз она сама позвонила и предложила встретиться, то...
Стоп. Откуда она узнала, что я нахожусь в игре? Просто набрала и удачно попала? Паранойя, она, конечно, такая паранойя, но... Нужно думать.
Я начал перебирать почту и уже на пятом письме ошарашенно замер. Наверное, сегодня крайне неудачный день для шаманов. Чего-чего, а такого текста увидеть я совсем не ожидал. «Махан, приветствуем! Приглашаем вас принять участие в съемках передачи на тему «Легенды Барлеоны. Неудавшийся проект Феникса». В съемках подтверждено участие Анастарии, Лейта, Магды и Барсины. Съемки пройдут через два дня, выпуск передачи намечается через полтора месяца, во время межклановых соревнований. С уважением, главный редактор новостного агентства Art Media.
Я посмотрел на дату письма и не смог сдержать грозного рыка. Съемка уже прошла.